Здравствуйте, друзья. Вы скажете, а что ж так неурочно, да, ваш стрим с Викторией? Я вам отвечу. Зашла Виктория, я думаю, лучше в неурочное время, но с Викторией, чем, допустим, в урочное и без. Вот, поэтому, да, у нас Виктория не смогла попасть на наше мероприятие, связанное с 25-летием школы, я ее приглашал. Но Виктория не могла прийти. Сейчас она расскажет, почему.
Да, у меня был большой забег, начиная от Украины до Португалии.
Можно продолжительный забег?
Да. На полтора месяца я сначала была в Киеве, в Харькове, в Минске, в Москве. И потом мы были в трех городах Португалии. Это Лиссабон, Порто и Брага.
Такая вроде маленькая Португалия-то.
Ну вот да, но мы как-то решили и в Испании тоже Мадрид, Валенсия и Барселона.
Понравилась Барселона-то?
Очень понравилась. Даже стали смотреть квартиры, сколько там стоит.
Ну и почем?
Ну за 300 тысяч можно купить возле моря хорошую квартиру.
Да правда, да? Единственное, что летать туда.
Ну вот мы не знаем, вдруг мы отсюда туда полетим когда-нибудь.
Понимаете, вот это у меня тоже такое чувство, куда-нибудь приезжаешь, вот мы сейчас в Чехию поедем, и там человек один с нашего канала, зритель, он говорит, ой, я вам там проведу, покажу, там где квартира, у него своя квартира там, вот, и он там еще в строительстве как-то участвует, и он говорит, я вам все покажу, все районы, все квартиры, и мы каждый раз смотрим какую-нибудь там Болгарию, там думаешь, боже, за 3 копейки, или там Словения, или там, думаешь, вроде, потом думаешь, а как туда добираться?
Не, ну если, конечно, отсюда, но, в принципе, если вот так на лето уезжать, например, то очень удобно. И родителей туда можно привезти, например.
А на лето, подождите, а работать?
Вы... Вот как-то надо свою жизнь так устроить, чтобы было лето, которое можно вот так организовать, мне
да,
кажется.
Да, друзья, такое время сейчас, что можно, конечно, в онлайне работать. У вас да. Программист муж, да?
Да, муж программист, да. Ну... И у меня, в принципе, сейчас тоже такая работа, когда я могу...
Рекрутерством своим. Или ну, вы еще. Вы чем-то вы занялись, подождите. Вы занялись. Вот это, кстати, интересный момент, потому что я его не понял.
Да, ну давайте расскажу.
Давайте, расскажите, да.
Я сейчас стартовала свой бизнес совместно с другим человеком, с партнером. И, ну, собственно, я ориентировалась на нужды своего канала, на нужды людей, которые меня смотрят. Мы создаем некую такую альтернативу на рынке, которая сейчас есть. Помогаем переезжать людям по O1 визе, специалистам. У меня на канале очень много разработчиков талантливых. И...
Оттуда?
Да. Так. Ну, пока что оттуда мы как бы не ставим себе такие рамки, но просто сейчас есть аудитория там, поэтому мы на ней свое внимание акцентируем. Но суть в том, что просто есть там H1B виза, которая имеет определенные ограничения.
Замучишься с ней.
Да, с ней замучишься. Есть L1 виза, которая тоже не самая лучшая. Есть определенные там, например, бодишопы, которые приводят, дают маленькую...
По L прямо?
Ну да, ну то есть там тоже есть свои, что ты очень привязан к компании, что тебе нужно год сначала отработать где-то там в офисе другой компании.
Да,
то есть,
прежде чем тебя перевести могут. Да.
Да, много ограничений. И есть вот такая O1 виза, которая, во-первых, мой партнер, он получил сам эту визу.
Ну, подождите, но виза O1, насколько я понимаю, вот есть и B1, где тебе просто дают грин-карту за то, что ты экстраординарный. Есть виза O, вот я расскажу, что я знаю, виза
да.
O. И чтобы на нее квалифицироваться, нужно быть очень-очень близким, как на эту грин-карту, и B1. То есть критерии квалификационные очень близки. Но если есть наниматель, который тебя хочет взять, то нанимателю проще начать сделать тебе О1 быстренько, раз, там пару месяцев, ты вышел на работу. Параллельно можно делать твою грин-карту.
Ну вот да, собственно, этим мы так... Просто все-таки О1 визу сделать проще, чем EB1.
Быстрее,
да. И плюс ко всему, не обязательно иметь работодателя стороннего, а можно, ну, а-ля самому выступать этим работодателем.
Раскройте вот эту часть, потому что на самом деле я в этом вижу кардинальный такой, знаете, когда карта поперла.
Да, ну то есть
давайте
это принципиальное отличие ее от H1B и L1 визы.
Не-не-не, подождите. Одно дело, у тебя есть работодатель, но вы сказали некоторую вещь, которую я воспринимаю как ключевую.
Да,
и она состоит в том, что работодателем может быть ты сам.
Да, вы открываете свою компанию. Ее можно открыть как по туристической визе, приехав сюда, так и, в принципе, если у вас есть вот такая компания, как мы, которая, ну, там, помогает вам открыть, мы не имеем отношения, это ваша компания, но, ну, условно говоря, потом вы нанимаете нанятого человека, там, директора, который вас, вам присылает приглашение. То есть это ваша компания.
Ну, давайте вот шаги. Вот я крутой там технарь, живу, я не знаю где там, в Минске, и хочу приехать, так, я обращаюсь к вам. Вы помогаете мне зарегистрировать что, корпорацию? Или...
Ну, вообще, я бы сказала так, у нас есть три этапа помощи. Первый – это подтягивание человека по требованию о 1-визе. Потому что у меня, вот, например, среди подписчиков много классных специалистов. Но обычно программисты – это кто? Люди, интроверты, которые делают хорошо свою работу. Они обычно не заботятся о том, чтобы эту работу увидели, там как-то не рекламируют ее, не выступают на конференциях, не пишут публикации. Ну, то есть не работают над каким-то своим личным брендом. Мы помогаем им сделать вот этот этап, то есть чтобы они квалифицировались, подходили на О1 визу. Это первый этап.
Хорошо, то есть сначала решается вопрос принципиальной возможности провести его через вот эту программу.
Да.
Хорошо.
А потом,
упаковали.
Ну, так. Потом, естественно, подается, когда все документы есть, создается кейс. Вы получаете эту визу, и параллельно, там, до получения или после получения визы, мы помогаем вам найти работу. Ну, то есть, каким образом? Технические интервью помогаем пройти, подтаскиваем там резюме, LinkedIn профайлы, все вот это.
Солнце, я не понял, подождите. Если есть компания, которая хочет меня взять по О1, я, ну, или там принципиально, да. Я думаю о том, как интервью пройти и так далее. Если я собираюсь... Сам себе компанию, да, или как?
Ну да, ну компания, смотрите, она нужна для того, чтобы запустить визовый процесс.
Дальше, зарегистрировали компанию.
Да, дальше вы можете работать через эту компанию как контрактор на какие-то другие, вот если вы, например, программист.
Да, вот эта виза какая-то нужна.
Ну вот эта виза и будет, ну О1 виза.
То есть я зарегистрировал компанию в США.
Да.
Эта компания на мое имя прямо?
Ну да, да.
И она же меня с моим именем на мое имя берет как экстраординарного специалиста.
Ну, у вас там не должно быть больше, там, как бы не полная доля должна быть в этой компании.
То есть не 100%.
Да, ну вы там с маму свою вторым партнер, с владельцем назначаете, и, собственно, все нормально.
С 50% уже можно.
По-моему, 49 у вас.
Подождите, а если мы вот три парня собрались, и мы все хотим эту О1?
Ну, значит...
То есть мы можем все втроем, ни у кого из нас нет больше 33%, и мы можем все три сами себя туда.
Ну, в целом, да. Ну, то есть, как бы, может быть еще другой вариант. Вы можете найти работодателя, который вас привезет. Просто единственное, что это нужно будет ждать, находить. Тут, как бы, когда вы ищете работодателя, то работодатель спрашивает, а есть ли у вас виза? А если нету, то вопрос закрыт. А если вы уже запустили, то в какой-то момент вы можете найти этого работодателя и перевести визу
на
него.
Я вам скажу такое, чисто энергетически, в тот момент, когда я сказал, да не нужен мне работодатель, я сам себе все сделаю, в этот момент и работодатель прибежит.
Конечно.
Но мы идем своим путем. Да, мы говорим, хорошо, мы зарегистрировали компанию. Компания, чтобы мне сделать вот эту визу для экстраординарного, она должна иметь денежки на счету? Или это может быть просто вот чистый такой фиктивный...
Ну, нет, она не должна иметь каких-то денег. То есть, вот есть L1 виза, там должны быть определенные требования, офис,
да, да.
Количество человек. Здесь нет таких требований. Все намного проще. И фактически это даже не job offer, это просто как бы потенциальное приглашение, что вас хотят видеть. То есть O1 виза, она такая вот очень flexible в этом. И вы, когда приезжаете сюда, вы можете тут же поменять работодателя, ну, то есть со своей компанией.
Насчет приезжаете сюда, давайте я хочу понять. Вот я прихожу в американское посольство, там, скажем, в Москве, и говорю, у меня приглашение по визе О1, ну, я ошибка одаренный, вы видите, у меня публикации, у меня тут все дела, там, да? Может быть, эту визу должны где-то одобрить сначала, прежде чем я на интервью попаду.
Да, конечно.
Ее где-то там одобрили, они говорят, ну, я вот, пожалуйста, компетентные органы признали меня развитым, и вот, пожалуйста, дайте мне визу. Это самая организация, а может быть, еще на стадии одобрения визы, они смотрят и говорят, а что это за компания, у которой ничего нет? Офиса нет, денег нет, оборотов нет, вчера создали, нет, эта часть не возникает?
Нет, не возникает. Ну, вот как раз-таки я и говорю, что эта виза, она очень-очень приятная во всех отношениях, и о ней почему-то многие не знают, а, как правило, не то, что не знают, а если даже и узнают, заглядывают, то там написано в требованиях а-ля там Нобелевская премия, да, или что-то еще, и люди такие раз и закрывают, потому что, да. Ну, я не Нобелевский лауреат, но на самом деле...
Ну, это экстрим насчет Нобелевского лауреата, это
конечно,
экстрим.
Конечно, но для многих это и пугающе, они думают, это вообще не про меня, и закрывают.
Я просто вас слушаю, думаю, если это так просто, все, вот так.
Но
вот
это
как-то.
Это не просто.
А потому... в чем не просто тогда?
Ну, потому что нужно действительно много работы для того, чтобы показать, что ты экстраординарный. Но у нас сейчас ребята работают, мы, в принципе, работаем там в районе 2 месяцев, и многие очень устают, потому что интенсивный темп, ну, то есть в целом ее можно получить за 3 месяца, эту визу. Но это нужно, конечно, иметь много времени туда вкладывать и, ну, какие-то изначально исходные данные.
Ваш партнер, он как бы какого плана квалификацию имеет? Из какой области человек?
Ну, он вообще технический, но у него есть опыт в бизнесе.
То есть он получал когда-то сам на себя вот такую,
да,
визу?
Да, он получал, но он по в области бизнеса получал. Не разработчиком, но тем не менее.
Это без разницы.
Да, без разницы. У него он получал эту визу и как бы знает все эти процессы. Вот.
А, то есть, а ваша функция какая? То есть вы просто как бы маркетируете или что?
Да нет, ну, во-первых, у меня же пиар прошлое, да, то есть я работала в Москве пиарщиком, поэтому это тоже такая составляющая, ну, публикации, контакты с различными конференциями, то есть, ну, конечно, мой канал делает очень,
ну,
большой вклад.
Ребята приходят же с канала.
Ребята сейчас, да, приходят с канала.
Вопрос. Вот, допустим, вы сегодня, какое количество народу вы могли бы пропустить, вот, ну, как бизнес-операция, да, вот, допустим, там, я не знаю, там, наверное, вы какие-то деньги за это берете.
Угу.
Вот я там, допустим, могу там одновременно вести там 3 человека, или одновременно 5, или одновременно 10. В среднем это может занять, ну, допустим, там 4 месяца.
Угу.
Не 3, а пусть даже 6. Пока там все дела.
Да.
6 месяцев. Пока на конференцию съездил, пока публикации вышли, там, вот 6 месяцев. Вот сколько народу вы в состоянии вести параллельно, вот...
Ну, сейчас у нас пару десятков человек есть.
Уже есть.
Да. Ну, конечно, это вопрос такой будущий и очень актуальный сейчас касательно масштабирования.
Давно вы начали?
Ну, вот 2 месяца, 2,5 месяца.
То есть еще никого нет, чтобы так?
Ну, вот мы планируем в октябре, у нас есть несколько таких на финальной стадии ребят,
да.
Как бы, которых мы вот-вот будем уже подавать на визу.
И уже от этого момента 3 месяца?
Нет, ну вот они получат визу и могут переезжать.
От момента подать на визу до момента получить визу сколько проходит?
А, ну 2 недели, мы работаем
это быстро.
По ускоренному, да,
давайте мы договоримся, знаете чего? Когда у вас первый приедет, ну, может быть, там одновременно парочку приедет, или они не сюда приедут?
Ну, да, мы в основном сюда.
В основном сюда.
Там у нас просто заработок завязан на их зарплате.
Понял.
У нас
понял.
Income share agreement, поэтому нам, конечно, выгоднее вести их сюда.
Хорошо.
Где зарплаты больше.
Хорошо, значит, так давайте их к нам, так?
Конечно.
И пусть они расскажут, потому что у меня двоякое чувство. Я вот слушаю вас, и я думаю, что-то как-то просто получается.
Но оно кажется.
Но кажется, но все равно, грубо говоря так, идея о том, что это можно сделать, могла бы, по идее, прийти в какое-то довольно большое количество голов.
Угу.
Или там есть какой-то трючок такой, что во много голов прийти может, и все. А вот у вас как что-то есть такое, какая-то сковородка там в штанах, что вы можете сесть на какой-нибудь колючий предмет и не уколоться.
Ну, я думаю, что во много голов приходит, но здесь как бы, смотрите, как получается, какая у нас система, чтобы люди понимали, сколько это стоит и так далее.
Давайте.
Да? Это достаточно сложный момент здесь, привлечение специалистов. Потому что мы берем сначала 2700, первоначальный взнос, это такой депозитный платеж на все вот эти визовые расходы. И потом
то
мы
есть это
берем...
не за вашу работу, это то, что
это
все, это
мы
потом,
отдаем.
Потом
это
надо будет...
Просто мы берем это вот как только заключаем договор, чтобы человек не запустил параллельного процесса там, на поездку в Германию или еще куда-то, чтобы мы не вкладывали в него свои силы, свои труды, а он потом нам не сказал, что «а я никуда не еду».
А я когда делал много рабочих виз, это было в 90-е годы,
угу.
У нас было очень типично, ну, скажем так, из 10 человек, которым я делал визы, может быть, 2-3 не уже вот с готовой визой, они говорили, сори, я в другом месте там и куда-то исчезали.
Да.
А я при этом оплачивал это все и вот. Работу адвоката.
И мы думали, да. Каким образом нам сделать так, чтобы мы не несли... Мы все равно, получается, это все равно не покрывает тех расходов наших временных. Ну, то есть наше время, если мы тратим его на человека, и он не приезжает, то оно не конвертируется в деньги. Это наши риски. Поэтому...
Хорошо, ну то есть, во всяком случае, но вы не должны терять.
Да, но мы потом берем 15% в течение 36 месяцев с тех, кто
приезжает.
Три
года, значит, да. а 15% это от того, что он в руки получил, или от того, что ему
Нет,
начислили?
Нет, ну а как мы можем посчитать, сколько в руки? Из того, что начислили.
Ну тогда получается, значит, так, вот, допустим, человек получил за год 120 тысяч.
Угу.
Из них он заплатил налогов, ну, допустим, 35 тысяч заплатил налогов, значит, у него осталось 85.
Угу.
Из этих 85 он должен заплатить 15% от 120, то есть еще 30-ку.
Ну, получается так. Ну, во-первых, у нас все-таки мы рассчитываем, что зарплата будет от 200-250, потому что мы везем синьор-разработчиков. Пока мы работаем только вот с такими, ну, специалистами действительно высокого.
То есть вы работаете там, где деньги есть?
Да, ну, как я уже сказала, у меня, я просто как бы на этом уже, как бы на вопросах от людей съела собаку, как говорится, и я все вот эти нюансы, я просто говорю, я понимаю, что это выглядит много, но с другой стороны, есть такие альтернативы, следующие, вы можете ждать там сколько-то лет, пока вы получите H1B, играть там и так далее, нет гарантий, либо вы можете, опять же, не гарантированно, но переезжать с компаниями аутстаффинговыми.
Даже нет вопроса о том, каково место этого всего,
да.
Просто я...
Ну, просто вот эти аутстаффинговые компании, они условно берут такой 50%, ну, вот я бы сказала...
Маркап.
Да, потому что мы просто не знаем, сколько за платят компании за этих людей.
Да.
Но вот по моим ощущениям, из личного опыта, это где-то 50%.
Да, но по моим ощущениям и из личного опыта, они значительную часть этих денег отдают в откаты. Тем менеджерам, которым они народ подставляют.
Ну, у нас тоже как бы есть риски определенные. Мы не знаем, сколько из этих людей вообще приедут. Ну, я имею в виду, что в том плане, что они не захотят.
Вопрос такой. Я вот чего думаю. Вот у нас есть какие-то законы в штате Калифорния.
Угу.
И насколько, вот, допустим, вы рискуете тем, что этот человек, приехав и устроившись, да, он вам скажет, знаете что, ребята, что-то я не думаю, что я вам должен вообще каких-то денег.
Ну, у нас есть договор,
так.
Income Share Agreement. Это сейчас очень набирающий популярность. Вообще очень многие есть такие школы.
Угу.
Харбертон, ну, в принципе, мы... посмотрели, и сейчас Y Combinator, они, в принципе, тоже действительно очень двигают.
Стартаперы такие.
Да, и там есть один из ребят, которого я снимала на своем канале, делала интервью с ним, он сейчас проходит Y Combinator, и он тоже, у них компания, которая основана на Income Share Agreement. Поэтому, в принципе, человек, который приезжает сюда и заключает здесь договор, да, если он сюда не приедет, он нам ничего не платит. Если он не получает здесь зарплату. Но если он приезжает, то на него действует американский закон. Поэтому
то есть
дело...
у вас закон, договор идет по американской юрисдикции?
Конечно. И, ну, то есть дело все в том, что если мы пойдем судиться, то, ну, а мы, ну, наверняка, если там все-таки это не маленькие деньги, я думаю, что если там какая-то будет такая история, что человек не захочет платить, то...
Ну, а у вас есть там, может быть, адвокат, который посмотрел ваш агримент, который сказал, там, это enforceable, не enforceable,
да,
то есть вы разговаривали с кем-то?
Да.
Хорошо. Да. Интересно. Ну, хорошо, ладно. Я просто смотрю, знаете, вот тут сейчас появились типа школы, так можно условно их так назвать, которые говорят, вот там 10% нам потом заплатишь там и так далее. И я, знаете, я в шоке, потому что они говорят, значит, я почему в шоке? Потому что я сам это делаю, в смысле, учу в онлайне.
Да.
Да? И на кампусе вот мы учим, и в онлайне я учу. У нас онлайновый курс стоит $1000. Люди говорят, у нас этот income share agreement, значит, ты устраиваешься, 10% нам, учим мы тебя типа бесплатно за $500. То есть я беру 1000, они 500 берут, это называется registration fee, знаешь? То есть вот, допустим, если человек выпал с класса, да, вот они что-то удерживают там за головную боль. Они это скромно называют registration fee. Ну вот считайте, что у нас не tuition тоже, а registration fee $1000. Бесплатно учим, но вот за registration fee $1000. А дальше, говорят, 10% от того, что ты потом получишь. Но 10 и обещают всем от 80 до 100 тысяч. Значит, это значит, что ты должен будешь им заплатить за год 8, 9, 10 тысяч долларов. Да, но они говорят, ну ты можешь не заморачиваться, ты можешь сразу вперед и все, и больше ничего не должен. 3. И я думаю, почему 3 тысячи против нашей. Вот почему наша 1000, а у них там 3? При том, что мы 25 лет, и мы создали вообще эту индустрию, и мы, как я в песне своей назвал, если вы слышали, я не знаю, не слышали, там золотой эмигрантский стандарт. Почему какая-то вот, ну, просто мусор откровенный. Почему откровенный мусор должен стоить втрое дороже, чем золотой эмигрантский стандарт, или еще 10 тысяч за то, что тебя и не учили ты вообще ничему и никогда? То есть, я думаю, что же это такое? Вот этот income share, то есть я пока что, вот, что касается школ, как бы упомянули школы, я что-то пока на школах, я считаю, что это жесточайший развод и кидалово. В вашем случае это больше бизнес. Вы, mm-hmm. Это не то, что человек там как-то находится в какой-то такой ситуации, как человек, вот есть школа за 1000, ему говорят, заплати 3 или заплати 10. У вас все-таки немножко другое. То есть вы создаете то, где он не может, у него нет альтернативы никакой, он не может пойти куда-то, он не может поторговаться.
Нет, он может пойти к миграционным адвокатам, просто там будет другая история, то есть они...
Но это не будет ООО, виза ООО.
Почему будет? Ну, есть иммиграционный...
А работодатель?
А то же самое они делают. Ну, то есть, иммиграционный адвокат... И принципиальное отличие... Ну, то есть, я открыто говорю по поводу иммиграционных адвокатов, да. Потому что их отличие в том, что они не подтягивают по требованиям. То есть, вы приходите к ним, показываете, там, рассказываете, что у вас есть, и они говорят, окей, шансов не очень много, хотите подавать, платите им вперед там эти деньги. Угу. Я слышала там суммы от 7 до 25 тысяч долларов. Ну, то есть, в Москве, например...
Но это не
там,
на визу ООО, это на ИБИВАН.
И на визу О тоже. Okay. Ну, то есть, в Москве просто, вот я слышала, в Москве берут по 25 тысяч. Ну, просто потому, что они, видимо, сводят с какими-то иммиграционными адвокатами здесь понятно, дешевле. Но это ж нужно знать еще, к кому обращаться. Вот это там самый главный, как бы, момент.
То есть, вы сравниваете это с тем, как человек пошел получать там ИБИВАН, или человек пошел к иммиграционному адвокату, но иммиграционный адвокат ему скажет, чувак, давай своего работодателя и будем делать. Он же не будет ему делать ООО без работодателя.
Ну вот он, нет, они тоже делают через компанию, то есть создают компанию, ты регистрируешь компанию,
то есть,
да?
То есть есть такое?
Да, но там дело в том, что есть как бы компания, это маленькое, ну как бы маленькое зерно вот в этом всем море, да, маленькая капля. Все остальное, это нужно доказать, что ты талантливый. Адвокаты не доказывают, что ты талантливый, то есть тебе придется самому искать возможности. Я тут съезжаю уже вниз.
Стой, там ручка есть такая?
Где-то.
Ну, есть, вот. Поднимаемся.
Вот.
Сползло. Бывает. Это не первый случай, тут уже были люди сползали.
Может, я отъелась в Испании?
Нет, это просто так.
Вот. Ну, в общем, просто иммиграционные адвокаты, они берут то, что есть, и работают с тем, что есть. Если у вас хороший кейс изначально, значит, у вас хороший кейс. И вы действительно там можете обратиться к иммиграционному адвокату, и в конечном счете это выйдет дешевле. Но если нету, то вам придется самому искать возможности, и можно потратить очень много времени и сделать много неправильных шагов. Угу. А мы помогаем именно, ну, а как бы апгрейднуться до того уровня.
Я думаю, вот что давайте сделаем. Давайте мы дождемся ваших первых 200-тысячников. Вот. И дай им Бог 500 тысяч получить, правда?
Да, это в наших интересах, безусловно.
Да, это в ваших интересах. Ну что же, хорошо. Значит... То есть, фактически, то, что они платят потом задним числом, они платят за ту работу, которую вы проделали по упаковке. Так я понимаю?
Да. Ну и плюс мы же, во-первых, потом мы еще помогаем искать работу. Ну, то есть, это не просто визу сделали, угу. А еще мы помогаем человеку найти хорошую работу, торговаться с работодателем, там, технически подготовиться. Угу. Ну, то есть, у меня большой нетворкинг в отношении разработчиков,
хорошо.
Которые помогают.
Хорошо. Ладно. Значит, давайте мы... Эту часть мы теперь ждем октября, когда угу. появятся первые наши вот эти вот ласточки. Потому что мне очень интересно, чем это закончится. Потому что если это действительно вот так вот, и это много народу есть, которые могли бы. Очень много народу могли бы. Хорошо, теперь рассказывайте, как долго вы путешествовали там по бывшему отечеству или там и нынешнему отечеству, и сколько времени заняло, и... Я знаю, что вы там митапы проводили.
Да.
Ну,
да.
Давайте, про митапы давайте.
Да, я поехала в Киев, в Харьков, Минск и Москву, и в каждом городе я провела митапы. У меня, конечно, были...
Я извиняюсь, вам визы нигде не нужны были?
Нет.
Окей.
Нет, я гражданка Беларуси, не везде можно.
Хорошо.
Вот. Ну, в общем, я, конечно, не знала, сколько... Я предварительно сделала... У меня было в Киеве и в Харькове бесплатные мероприятия. В Минске там стоило $5 входной билет. Ну, это на оргвзнос, назовем так. Просто на там какую-то съемку, видео, на такие вещи. И в Москве $10 это стоило. Ну, там 12 или что такое. Там
то есть за помещение.
Брала.
Да. Слушайте, у вас не было такого, что вот вы... Какая-то девушка из Америки приезжает. Вот вы не чувствовали внимания какого-то со стороны, может быть, каких-то организаций специальных там или что-то? Вот что это такое, какие-то американские дела?
Что удивительно, вот единственное, в Минске мне сказали, что нужно поменять тему митапа, потому что там что-то было а-ля про эмиграцию. Ну, короче, вот какие-то такие вещи там нужно...
Не политкорректно.
Там нужно в определенных службах утверждать. Ну, я не знаю, если честно, не вдавалась в подробности, я просто поменяла тему, потому что у меня не было цели там кого-то соблазнять тем,
нет,
чтобы переехать.
Соблазнять вы можете просто по факту того, ну, что я надо специально делать что-то? Нет, но именно мотивировать к эмиграции.
Да, я у меня хотелось рассказать про профессиональную культуру, потому что это полезно не только тем, кто хочет сюда переехать, безусловно, там было много людей, которые хотят, но и очень много аутсорсинговых компаний везде в этих странах, особенно
да,
в Украине
много,
и
много,
в Беларуси.
Да.
И, естественно, когда ты работаешь с американскими работодателями, вообще с западными, то тебе нужно понимать эту культуру, и вот, ну, в принципе...
Хорошая тема.
Такая, да.
Слушайте, я... а вы бы записали что-нибудь на канале, у вас есть там?
Ну вот я, где-то у меня есть запись, я, наверное, выложу что-то. Ну,
хорошо.
То есть я рассказывала про какие-то там soft skills, про diversity, про какие-то другие вещи, которые, ну, непонятны и не признаются там, вот как важные, а здесь часто являются такими проблемами.
А знаете, вот вы как рекрутер, может быть, прокомментируете. У меня тут парнишка был в моем онлайн-курсе по... Не в онлайн, но я на русском языке там записывал. И был паренек один, говорит, вот мне на интервью там задали вопрос, я не помню, где, в Киеве, там, в Москве. Вопрос был такой, сколько вы хотите зарабатывать через год? Я говорю, странный вопрос, а что, собственно, этим вопросом, что они от вас хотят узнать? Он говорит, ну как же, это, говорит, они хотят узнать, насколько ты амбициозный. И я думаю, хрена себе, амбициозность по зарплате. Вот я, у меня сразу мать Тереза, да, там... Я думаю, вот она амбициозная, наверное, тоже, но разве это в долларах, как ты выражалась?
Ну, мне кажется, что это, да, не очень профессиональный вопрос.
Но там
что...
это нормально?
Смотрите, мне создается впечатление, что часто там задают вопросы, которые не понимают, что они хотят услышать в ответ. Ну, то есть, я бы вот вообще на вопросы про зарплату старалась не отвечать. Единственное, когда, даже если когда вас спрашивают про зарплатные ожидания,
да,
я бы старалась в обратку, ну, стараться, а что вы предлагаете. Ну, то есть, вот, как бы услышать, кто первый назвал цифру, тот проиграл, скажем так. Ну,
я, знаете, это... как говорю? Ну, я уже не говорю давно, но я вот проверено, и я ребятам потом тоже, когда говорил, они говорят, что очень производит впечатление большое. Вот говорят, сколько вы хотите там, да? Я говорю, ребята, у вас есть позиция, у вас есть вилка. Ну, это не контракт обычно, хотя и на контракте бывает. Я говорю, у вас есть вилка, ну, там, не знаю, там, 80, там, 120 тысяч. Я говорю, я не хочу, чтобы вы рисковали. Я абсолютно... У вас есть вилка, дайте мне минимум вашей вилки, но с одним условием. Через 3 месяца мы делаем skills review, и вы мне дадите столько, сколько я стою.
Да.
И никогда... Никому не предложили минимум этой вилки. Они настолько офигевают от уверенности человека в себе, они говорят, опа-на, попали, понимаешь? Во-первых, так никто не говорит, это очень редкий, ну, вот, и они говорят, фига себе, и дают хорошие деньги, потому что понимают, что рыба крупная зашла в сеть.
Ну, да, ну, вообще, действительно, есть такое, что лучше не отвечать на вопрос про деньги, ну, когда спрашивают про зарплатные ожидания,
да,
уж точно не называть конкретную цифру. Брать какой-то диапазон. Ну, то есть, вообще, естественно, его загуглить.
Вот вы опять куда-то сползаете, поднимаетесь.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вы знаете Любу Юдашеву? Есть такая, блогер такой.
Люба, это которая Life of Люба?
Да.
Ну вот да, я с ней хочу договориться об интервью.
Правда,
мы
я
с ней уже договорились.
А, правда? Вот я с ней на самом деле переписываюсь тоже, чтобы мы с ней собрались. Значит, и вот поболтали, потому что Люба меня потрясла тем, что она, значит, у нее такая история, что она химик по образованию.
Она еще, по-моему, оперная певица.
Это я не знаю. Вот это значит, что она по химии училась, и, а потом решила стать девелопером. Пошла сама, стала девелопером. И сейчас у нее есть такой курс, она обучает, как получать интерншипы крутых компаниях.
Да.
У нее там, я не знаю, там сколько народу у нее берет этот курс, но во всяком случае я был совершенно очарован.
Она, кстати, тоже из Беларуси.
Да, да, да. Очаровательно. Молоденькая, я не знаю, сколько ей там, 25, 24. Угу. Совершенно очаровательная девочка. Я очень надеюсь, что мы, может быть, если не на этой неделе, то где-нибудь. А можем вообще втроем можем собраться.
Ну да, да.
А кстати, я один и две такие вот.
Белорусочки.
Да. Итак, надо всегда. Хорошо с двумя. Вот когда с одной посидишь, никто не завидует. Когда вот две сидят, так и ты один между ними, всех сразу завидуют. Говорит, о.
Да. Да. Ну, в общем, да, любое интересное, мне тоже хотелось бы с ней пообщаться, так что можем.
Да, хорошо. Какого-то вы менеджера не пригласили на свой канал? Какой-то был менеджер?
Какого менеджера?
Не знаю, Виктория, а менеджера ведь так и не пригласили на свой канал.
Очень хотелось бы услышать об особенности национальной. А менеджер на самом деле был, кстати, был бывший менеджер моего мужа вот на канале, он был так. В начале... Это одно из первых видео на этом канале. И было еще парочку менеджеров. Наверное, раз говорят, значит, нужно...
Американцев вернуться. Именно хотят, да?
Не знаю, не про... А, у нас продакт-менеджер, вот у меня планируется, это GitHub. Девушка из Польши.
Uh-huh.
Вот, мы с ней записали уже интервью, но оно вот выйдет как ну, вот, uh-huh. буквально там через пару недель.
Ну, хорошо, давайте возвращаемся к вашим uh-huh. гастролям. Значит, вы там в Москве сколько народу собралось?
Больше 120 по 10 человек. Долларов. Больше 120
Хорошо.
Человек.
А что они все хотели? Просто пообщаться или там автограф, там селфи снять? Что они
Но
хотели?
Селфи были, автографы сейчас так. Никто уже не делает.
Ну, селфи.
Ну, да, селфи были. Ну, не знаю, ну, это было, если честно, это было невероятно. Вот для меня это, конечно,
сколько,
огромное
Сколько времени занимает вот такое мероприятие?
Мы расходились почти в полдвенадцатого. То есть начинали в 6, в 6:30. И это было, ну, сначала я там часик выступала, в Москве еще мой муж выступал, угу. и потом еще есть такой Егор Бугаенко, известный достаточно, он такой блогер очень интересный.
По какой части он блогер?
Он вообще он Java-разработчик, и не только Java, он написал книгу, и он блогер на разные темы,
то есть, книгу
и политику.
По программированию?
Да.
Ну, то есть, как бы, серьезный человек.
Бизнесмен, он жил 5 лет в Пало-Альто, сейчас он там в Москве, сам, по-моему, из Украины.
А,
ну, в общем, очень интересный, очень
так
такой...
Приводите его к нам тоже.
А он пока что в Москве, вот я, так, собственно, к
ладно.
Нему туда ехала, но,
Хорошо.
Возможно, он выйдет здесь. Но очень интересный такой, любит острые темы, вот, и у нас там такая была даже интересная какая-то... про женщин в IT разговоры. Ну, в общем, вот такой был этап. На других я тоже брала, ну, то есть я выступала какое-то выступление, часик, и потом было интервью с местным представителем IT-индустрии. Там, ну, это
московским.
Ну, и это было в Москве, вот этот Егор Бугаенко, потом в Минске это был там еще один парень. Ну, и в каждом городе вот была такая задумка, чтобы я как представитель, допустим, IT-индустрии в США приезжала, а там был местный человек, и вот мы с ним общались.
Понял. Ну хорошо, вот вы едете по городам и весим, собираются люди, тут 100 человек, там 120, здесь 80 там, и так далее. Вам это просто адреналин или новые сюжеты, новые знакомства, или ну просто как бы вот формат жизни, вот что это для вас?
Это все вместе. На самом деле для меня это стало очень большим вдохновением, потому что я думаю, что вам тоже это знакомо. Иногда появляются такие творческие упадки, да?
Ой-ой!
Да, я думаю, что это всем абсолютно знакомо. Плюс ко всему, я же пришла на этот канал, я же совершенно не технический специалист, поэтому у меня, конечно, с этим связаны тоже сложности периодически возникают.
Вы же столько наслушались-то.
Да, но все равно сложно писать часто вопросы. Сейчас, слава богу, у меня появилась редколлегия, скажем так, ребят, альтруистов, которым самим интересно делать. Муж мне помогает с вопросами, но все равно...
Муж не ревнует вас к этому? Говорит, что ты слишком много времени проводишь там.
Да нет, ну, он рад за меня, он рад, что я как-то расту, ну, то есть, конечно
самореализация
же,
какая-то.
Да, потому что это сложно, я когда сюда приехала, тоже же нужно было как-то вот этот год
я не помню, он у нас на канале был или нет, ваш
не
муж?
Не был,
но
могу принести его говорить.
Но он был здесь с вами, я,
да,
же, я
был,
помню.
Да.
Вы на самом деле такая невероятная парочка, то есть, вы сами по себе классная, но вместе это просто нечто, это надо видеть, вот настолько играет... Как бы там прям пульс такой бьет, это удивительная
Спасибо,
пара,
это
удивительная,
очень
удивительная. Вы вообще берегите мужа-то,
берегу,
такого
еще
фиг найдешь такого. Вот. Хотя и вы тоже там.
Ну вы ему тоже скажите, я
да.
приведу, когда
да,
вы
хорошо,
то же самое
хорошо.
скажите ему.
Ладно, я обязательно. Ну это чистая правда, мне ж брать не надо. Вот. Да. Я, конечно, за вас немножко беспокоился. Потому что вы, когда вот первый раз я вас увидел, я смотрю, я думаю, она работает, не работает. Чем она вообще занята, эта вот девушка? Да? Значит, что она такое? Потом она говорит, я, говорит, еще рекрутингом таким буду заниматься, онлайновым. Я думаю, о, блин, точно работать не хочет. Вот. Но потом я смотрю, как что-то у вас какое-то такое пошло.
Ну, как-то, я не могу сказать, вы, наверное, были правы. Ну, то есть, мне кажется, что очень многие, редко кто приезжает. Есть такие, вот я вижу, что так. И некоторые приезжают в Америку, они такие вот оппортунисты, сразу ищут знакомства, возможности. А некоторые приезжают
надо
и...
Надо себя найти.
Да, и как бы... как будто у разбитого корыта оказываются и не знают, что делать, ищут себя. Я была вот во втором эшелоне. Вот. И, ну, как-то вот мой канал, он меня потихоньку приносит какие-то возможности. Ну, не знаю. Я надеюсь, что я иду в правильном направлении.
Ну, на самом деле, надо себя слушать. Других слушать не надо. Других надо слушать, когда есть вопрос. Да. Пришел с вопросом и слушаешь, что тебе отвечают. Если у тебя вопроса не было... У тебя самой собой гармония какая-то присутствует. Надо отрабатывать свою линию. Ты по ней идешь, ты ее отрабатываешь. Вообще неважно, кто что скажет.
Да.
Я знаете, что помню? Вот когда была тяжелая такая наша эмиграция, вот мы приехали, безработица высокая, рецессия. По-английски никто не говорил, вот из новичков. И вот были люди упертые такие. Вот он упертый. Он говорит, я физик там. Ему говорят, ну что ты физик, ты уже полгода вот... и все работы нет. Ты просто халявщик, сидишь на велфере, там туда-сюда работать не хочешь. Он говорит, ну я физик, я не могу там вот это, я же физик. А ему уже так уже те, которые, ну, которым положено помогать, как бы они говорят, ну ты там был физик, здесь-то ты никто.
Да.
Ты иди пока вот там в госпитале там мусор выноси, а выйдешь на уровень самообеспечения, а дальше будешь, хочешь физиком, не хочешь, не физиком. И вот я видел, как это происходит в один день. Вот человек ходит, причем те, кто жил в долине, здесь проще. Здесь люди через полгода работали все. А вот там было гораздо больше безработицы в городе, хотя вроде тут рядом. И там было совершенно нормально год не работать. То есть не то, что он не хотел, но правда, вот плохо. И вот в один день менялось. Вот человек, там, допустим, его знают, там 20 человек говорят, лузер, там бездельник, придурок, значит, возомнил себя там и туда-сюда. Дальше он находит работу. Вот прошел год, и он таки нашел работу именно физиком. И говорит, вот это мозг, вот это человек, вот это, так сказать, понимание жизни и так далее, и так далее, и так далее. И меняется это все в один день, когда, ну, со стороны люди глядят, и у него пошло, понимаешь? А до этого они его гнобят и говорят, ты посмотри на него, мы все тут, значит, сортиры мыли, а он, значит, не хочет.
Да. Ну, вообще, у меня тоже было такое, как бы, есть вот ощущение того, что вот есть какие-то профессии, есть бухгалтер, есть там, не знаю, тестировщик, есть еще кто-то.
Да.
А я вот как-то, не могла определиться в этом
отношении. А образование у вас какое?
Филологическое. Русский язык, литература. Ну, я работала в маркетинге, пиаре.
Вы такая структурированная или вы такая вся воздушная?
Не знаю, я не могу сказать. У меня и то есть, и другое. Мне хочется писать списки, ставить галочки,
так.
Выполнять дела. Но в то же время потом раз, и я смотрю какой-то хаос вокруг, я понимаю, что это я навела его. Ну, в общем...
То есть вы типичный проект-менеджер. Хорошо.
Так. Может быть. Но суть в том, что мне кажется, что сейчас вот такое время, когда, наверное, успешные... Ну, не то, что успешные, а вот есть такое, когда на стыке вот профессии находишься. Вот 100%. Не обязательно быть там вот я там рекрутер, или я там еще кто-то, блогер, да, а вот где-то вот успех, он должен где-то на стыке чего-то.
На стыке всегда было много такого неизведанного, потому что стыки люди обходили, они копали вот там, где все копают. Давайте я сейчас сделаю, так, уберу там. Вот, значит, а на стыках всегда вот какая-то микробиология какая-нибудь, смотрите, там раз возникает на стыке.
Да.
Или там биофизика какая-нибудь, там что-то такое, конечно. Есть очень много междисциплинарных таких областей, где прорывы просто один за другим. Смотри, медицина, например, и электроника, правда?
Да.
Медицина и точная механика, вот эти протезы, да еще на компьютерах, там, знаешь, или там стоит тот же пейсер, который там током бьет, чтобы сердечко сжималось вовремя, там, когда вдруг оно не сжимается.
Ну да, дата-сайенс и вот медицина тоже.
Конечно, конечно.
Ну да, и поэтому возвращаясь...
И плюс интернет, и плюс... Понимаешь, раньше вот ты мог потратить там миллионы на объявления в газетах, радио там и так далее, и в итоге ушел бы просто без денег и без бизнеса. Сейчас ты идешь, вот, пожалуйста, там такой блог, сякой блог, и ты вроде бы и никто, в том смысле, тебя никто не знает. А проходит год, а у тебя там уже, там, не знаю, полмиллиона подписчиков. Сколько сейчас есть народу, у которых год назад не было ничего, а сейчас полмиллиона? И это не люди, которые, скажем, артисты, их знает вся страна, или там кто-то его знает вся страна. Нет, просто человек, о котором узнала вся страна буквально за полгода, и там полмиллиона подписчиков и миллионы два. Такие же тоже есть.
Да, ну и вот возвращаясь к тому, что мне давали вот эти метапы и встречи, конечно, давали очень много вдохновения того, что, во-первых, я вот как бы в лицо узнала людей, которые меня смотрят. Это очень
Дорого стоит.
интересно, да, и я увидела, что это, ну, то есть это вот в школоте тоже нет ничего плохого, но часто жалуются, что там, ну, а
А
тут
вам не говорили,
серьезные.
а можно вас потрогать?
Ну, были такие ребята, которые там
Да.
подержаться там или
Да.
сфотографироваться, и это было забавно очень. Но вот то, что я увидела их в лицо, я понимаю теперь, кто моя аудитория, и что я, значит, несу что-то важное, для меня это тоже, конечно, такое огромное.
Мне из Москвы, значит, Виктория прислала такой маленький видеосюжетик, где она стоит в окружении таких парней, молодых, ну там постарше он там подальше стоял какой-то дяденька, вот молодых парней, и они мне говорят: дядь Миша, говорит, там приезжайте к нам,
Да, они меня
там на
спрашивали в
метап, там,
Москве, а почему дядя Миша не приезжает, не устраивает метапы? Я говорю,
да.
ну давайте его.
Ну вот я в Праге буду через полтора месяца,
Ну
там
вот,
уже.
да. Там тоже, да,
А
можно.
нет, то я только сказал, там уже там человек пять, которые говорят: все, говорит, заметано там сейчас.
Да.
То есть в Праге есть много народу, которые, оказывается, смотрят наш канал. Там, кстати, была блогер Василиса Васильева, по-моему, ее звали. Она, может, и сейчас есть, я надеюсь, что она и сейчас есть. Хорошая девочка, молодая, красивая, симпатичная девчонка. И мы с ней столкнулись в Италии, в каком-то шопинг-моле. Знаете, там стояла такая стилизованная гондола посреди шопинг-мола. И там два таких карапуза, значит, карапузили. Вот. А я как раз с камерой шел и показывал гондолу этих карапузов. И вдруг такой голос вот где-то отсюда, какой-то голос, говорит: ой, это же Михаил Портнов, Силиконовалый бойс. И я так камеру поворачиваю. И там вот такая вот тоже симпатичная, как вы, такая Василиса Васильева, блогер из Праги, которая приехала на шопинг. Ну или, может, еще чего приехала. Муж у нее тоже такой парень, очень приятный. Вот, и мы так обрадовались друг другу, и мы говорим: вот я вернусь в Америку, мы с тобой сделаем в скайпе интервью, и мы сделали,
Ну да,
записали. А такая ласточка хорошая.
Да. Ну да, это здорово было.
Ой.
Меня тоже узнавали пару раз в Минске на улицах. Правда, не стеснялись подходить, писали в Инстаграме потом. Ну, видимо.
Эти говорят: Михаил Петрович, приезжайте в Москву, можете остановиться у меня дома.
О, вот.
Ну, друзья, у нас, если мы когда-нибудь доберемся до Москвы, у нас, в общем, нет проблемы, где остановиться. Мы не любим дома останавливаться ни у кого, мы любим независимо где-нибудь так встать, в каком-то таком месте, где никого рядом нет, и так в своем режиме находиться.
А сколько вы уже не были в Москве?
А был в 2002 или 2003,
О,
по-моему, году я был,
ничего себе.
15-16 лет назад. Да, но тут, видите, говорит, нельзя врать, он ругал власть.
Ой, ну ладно.
Да. Ну, я не думаю, что власть как-то сильно на меня в обиде, но поскольку она непредсказуемая, то я думаю, что там, как бабушка моя говорила, береженого Бог бережет. Понимаете?
Да.
Вот. Дядя Миша и Виктория. Тетя Вика тогда. Да,
Тетя
тетя.
Вика.
Так, подскажите, пожалуйста, вам как HR-менеджеру, это вы, наверное, какие качества или знания кандидата имеют весомое значение на позицию QA, senior инженер? Спасибо.
Ну, человеческие качества хорошие. Ну, правильно, ну, лично для меня, как-то сказал один человек, что технически можно дотянуть человека там за какое-то время,
Да,
подтянуть,
конечно.
научить, а человека хорошего за несколько месяцев не сделаешь.
Тут есть тонкость, значит, состоящая в том, что очень зависит от того, куда вы попали. Что за компания? Большая или маленькая? Скажем так, HR живет какой-то отдельной жизнью, потому что бывают такие тоже, какие-то у них свои процедуры там и так далее. Или HR работает четко с менеджментом, выполняет их задания и так далее. Значит, очень много идиотов работают абсолютно на всех уровнях. И в HR, и в менеджменте, и еще что. Сегодня только вот приходил паренек, он у Славы нашего буткамп прошел по автоматизации, и вот он там, значит, шел на какую-то позицию, И в резюме, где он набрался этого, я не знаю. У индусов, рекрутеров в этом. И вот у него там 80% у него это, и 100% у него то, и на 20% он улучшил там, и на 15% он улучшил здесь. И он за счет автоматизации сэкономил 100 часов там ручной работы, да, иначе бы это вручную нужно было делать в месяц и так далее. Понимаете, значит, есть два человека разных, которые читают это все. Это может читать инженер. Как инженер, у меня такой текст вызывает брезгливость, как у инженера. Потому что, когда тебе менеджер сказал, вот это нужно автоматизировать, менеджер в этот момент думает, сколько денег мы должны потратить, сколько денег мы сэкономим, что мы выгодаем в качестве тестирования, так? Насколько мы сможем тогда, если тест автоматизированный, включить его в процесс, этот CI/CD, Continuous Integration Development там, и так далее. И у него есть миллион соображений. То есть, помимо того, что экономится 100 часов ручного вот этого вот, да, там еще миллион вещей, которые... И это менеджмент решает. И вот этот менеджер, если у него получилось, он себе может там записать на счет. Если ты инженер, если тебе поручили писать этот код, то экономия 100 часов в месяц – это не твоя вообще забота. Твоя забота – написать код. Может быть, при этом ты какие-то чудеса сотворил с этим кодом. Может быть, тебе пришлось решить три задачи, которые ты никогда в жизни не решал. И на которые никто тебе вообще ответа не мог дать, как это сделать, а ты все равно сделал. Какие-то новые инструменты, технологии. Бог знает, что ты мог сделать как инженер. Ну напиши, ты инженер, напиши меня как инженеру, что ты сделал как инженер. Если ты мне, инженеру, начинаешь писать какую-то дешевку уродскую, безусловно, есть места, где все происходит на уровне уродской дешевки. Там сидят не инженеры, там сидят какие-то странные люди, так? Которые, вот они вам скажут, пиши проценты, пиши то, пиши все. И вот у них тут, вот тут, где они друг с другом общаются, вот этот булшит дешевый булшит, имеет какое-то значение. Потому что они смысла не понимают написанного, они не понимают, что такое инженер. Они не понимают, за что инженер отвечает, за что менеджер отвечает, за что project менеджер. Они вообще этого ничего не понимают, тупые. И вот они эти, вот это вот они на тебе. Поэтому, если ты инженер, ты пишешь о себе как инженер. Если ты менеджер, ты пишешь как менеджер. Тут сэкономил, там повысил производительность, здесь ты еще что-то. Но если ты инженер, и ты начнешь писать то, что менеджер себе на счет пишет, какой же ты инженер после этого? И кто, собственно, должен тебя взять на работу со всем этим? Поэтому, к сожалению, в бизнесе по найму такое количество людей, которые ну просто с луны, понимаете? И вы должны к ним немножко приспособиться, с одной стороны. С другой стороны, если вы круты, вы можете обойти их, мимо пройти, вам на них начхать. Потому что людей, которые хоть что-то знают, элементарно знают. Я не говорю, по 200 тысяч получают, но даже на 100 тысяч. Найти человека, которого можно взять на 100 тысяч, и чтобы он соответствовал. Это немыслимо. Это задача сложнейшая, потому что этих людей просто нету сейчас. Вот при том рынке, который сейчас спрос, предложение, тогда их просто нету. И еще это H1B, значит, там зажали там до полусмерти и с остальными визами и так далее уже специалистов. Не привезешь. Поэтому сегодня такой рынок, когда проценты вот эти вот, я даже не знаю, я к вопросу к этому говорю, mm-hmm. что сказать, как HR смотрит, нельзя. Один так смотрит, другой сяк смотрит. Мы когда вот mm-hmm. профессионально советуем человеку, да, мы говорим, ты знаешь что, из там 20 способов вот это сделать, вот давай пойдем вот этим путем, потому что, скажем, мы покроем 80% возможного вот таким решением. Еще останутся 20. И какие-то будут люди, которые, совершив какое-то безумие немыслимое, получат работу. И они потом скажут, вы все не правы, вот я это сделал. Ребята, а сколько народу спрыгнули с третьего этажа и ничего не сломали? Это бывает. Но по сравнению с теми, с кем случилось, то какой процент? Может быть, правильнее было по лестнице спуститься? Вот же вопрос. Понимаете? То, что кто-то не убился, это замечательно. Дай им Бог здоровья, чтобы остальные тоже так же, но у них не получилось. Поэтому мы всегда оцениваем статистически, мы говорим, вот в этой ситуации, а ситуации разные, в этой стране, в большой компании, в маленькой компании, сеньорская позиция, начальная позиция, ну и так далее. Поэтому нет точного ответа, понимаете, в этом же как бы вся фишка.
Да.
Правда?
У нас тут люди говорят, что мы не смотрим куда-то не туда. Мы действительно читаем чат.
Мы смотрим, да, у нас вот камера.
А камера, вот мы сейчас
вот смотрим. Вот там камера, а вот тут экран, да. Мы смотрим. Это правда, мы не совсем туда смотрим, но у нас выбора нет. Иначе я могу смотреть на вас, но тогда я не прочту.
Ну да, еще я вижу, что тут пишет парень Антон Шигнаграев, если правильно, из Железногорска.
Пышнаграев.
Пышнаграев, да. Из Железногорска, это мой муж из Железногорска. Есть два Железногорска в России. Из Курской области. Нет, железнодорожные есть
согласен,
в Москве.
Да, да.
А это Железногорск, это Курская область. И учился он в МИИТе, где учился мой муж.
Курская магнитная аномалия?
Что это значит?
Курская это... магнитная аномалия, там руду копают.
А, да, ну да, видимо. Ну, в общем,
аномалия
что,
там у них,
привет
Курске,
Антону.
Так. А вы не из Курска?
Я нет, а у меня муж просто из Курской области, из вот Курска. Из города Железногорска, города, по-моему,
друзья,
в районе там 60 лет.
Вчера буквально разговаривал с женщиной из Тулы. Такая женщина. Она сидела с сыном, которому был 21 год. И там вот речь шла о том, сможет ли она выиграла в лотерею Green Card, сможет ли она его с собой взять. И она, значит, сидит с ним. И я смотрю, вроде пара, он и она, знаете так. И она говорит, вот сын у меня 21 год. Я говорю, у вас 21 год? Да вы сами 21 год. Нет, нет, у меня, говорит, сын 21 год, мне 42. Я думаю, а сколько ее муж тогда? Очень молодой. Выясняю, потом выясняет, что это сын. Я думаю, ё-моё. Я подумал, может быть, всем в Тулу. Она, правда, знает, что она косметолог.
Ну, вот, да, косметолог – это хорошо. Ой, когда
ребята,
сам себе косметолог.
Ой, ребята, езжайте в Тулу. Вот я подумал, надо, мы что-то потеряли в жизни, мы не были в Туле. Нет, я был в Туле, но так, мимоходом.
Я думаю, весь секрет в том, что она косметолог.
Ребята, какие...
Интересные штучки. Да.
Михаил, вопрос. Почему такая мысль пришла только Виктории? Потому что, первое, российский менталитет попросил бы не 15, а 50 или 80. То есть вы как бы еще мало берете. Такое сочетание ума в HR и свободы и отсутствие дерьма редко.
Если это комплимент, то
это комплимент, это комплимент, это безусловно комплимент.
Да, ну я думаю, я, кстати, не ответила на этот вопрос. Я думаю, что приходил, почему? Я думаю, приходила эта идея многим. Просто сложно найти клиентов. А у меня есть канал, и люди, у людей доверие. Поэтому вот кто сразу заплатит $3000 кому-то там с улицы? Это очень сложно.
Это вопрос доверия.
Да, а поскольку люди мне доверяют, а видят меня в прогрессе, что действительно я знаю многих там ребят из разных крутых компаний, поэтому они могут довериться. И вот сложно найти первых клиентов. Они у нас есть.
Вы знаете, что вот у меня на выходных был разговор, как эта женщина, она говорит, вот я там где-то, я там учусь. Ну, типа она вот там не в то место пошла учиться, вот как бы, а теперь вот что-то хочет поменять. И я говорю, а как туда попала? Она говорит... На Фейсбуке объявление видела. Я говорю, а сколько они в бизнесе? Она говорит, ну вот год. Слушай, если ты в год в бизнесе, и тебе надо еще объявление давать, это очень-очень о многом говорит. Вот когда вот это вот, вот где вы сейчас находитесь, было в бизнесе полгода, вот здесь на улице El Camino Real, вот на этой улице, когда мы собеседование проводили вступительно, 200 человек стояло. По улице стояли, и все спрашивали, а что случилось? Через полгода.
Ну, я думаю, что все-таки другие были времена, меньше конкуренции.
Я сейчас про вас говорю. Значит, вы могли начать с 5 человек. Если у вас 5 человек успешно прошли бы, допустим, у вас это заняло аж полгода, у вас после этих 5 человек стояло бы уже 50. А еще через полгода у вас стояло бы 2000.
Но...
И вы бы еще выбирали, за кого можно больше взять, потому что работы столько же, а денег меньше.
Но у нас сейчас, в принципе, такая ситуация. Желающих очень много, но мы пока не уверены, что мы можем все их пропустить. То есть, поэтому мы ждем, пока мы перевезем
первых людей. У вас есть такая опшн, когда человек говорит, я не хочу платить. Ну, правда, реально, я вот думаю, если мне, допустим, 200 тысяч меня берут на первую работу.
Угу.
Может быть, у меня через там, 2 года будет уже 300 тысяч. И получается, что это ж я тогда должен там, ну даже по 200 тысяч, 15%, это 30 тысяч. Это я 100 тысяч вам должен заплатить за 3 года. Я думаю, а нет ли такой опшн, чтобы уже сразу заплатить, так, и уже не быть должным?
К сожалению, или к счастью своему, мы такую опцию не делали умышленно, потому что это тогда лишает нас интереса этого человека дальше, ну, как бы мы на протяжении 3 лет ему помогаем и дальше устроиться, там, торговаться по зарплате,
хорошо,
улучшать ее.
Хорошо, другой вопрос. Вдруг мне пришло в голову. Значит, итак, он приехал по визе ОУ. По идее, он может сам, ему никто для этого не нужен.
Да.
Он может сам с первого дня начинать уже работать над EB-1, да?
Ну,
то
да.
есть уже грин-карту получить.
Да.
И в течение где-нибудь года он может уже иметь грин-карту.
Конечно.
То есть уже ему не нужна ваша помощь с точки зрения там, этой визы ОУ и нахождения клиента. Он уже свободная птица, он может выйти на рынок, он все может.
Да.
А что вы ему дадите вот,
ну, вот,
вот, а следующие 2 года, когда у него уже грин-карта есть, а он все равно вам деньги должен?
Ну,
чем вы его поддерживаете?
Ну, во-первых, мы его поддерживаем уже, конечно, когда у человека виза, ему, в принципе, работодатель может делать EB-1.
Да.
Ну, то есть, ну, мы к этому отношения не имеем.
Так.
Но скорее, ну, во-первых, я считаю, что действительно сама возможность здесь не ждать там 3-5 лет, чтобы сюда попасть на этот рынок, она того стоит. Потому что многие люди... У меня есть один знакомый, который закончил MIT, получил PhD в MIT,
да.
Работал в Uber, и 2 года не выиграл H1B. И, в принципе, по моему...
Подождите, Uber... То есть, у него было разрешение на работу?
Ну, так называемый optional,
да.
Вот этот OPT, да?
Не мог найти по специальности?
Не, он нашел. Он работал дата-сайентистом в Uber после того, как закончил. Но он просто не получил...
Он в Uber не водил и был?
Нет, нет, да, конечно. Но он H1B не получил 2 раза. Ну, то есть, ему уже пора было ехать домой.
Да.
И он начал делать O1 визу. Ну, то есть, я к тому, что я считаю, что сама возможность, ну, то есть, это не... Это, конечно, большие деньги,
угу.
Но если
и много желающих.
Да, много желающих.
Это говорит о том, что они, наверное, безденежные сейчас. То есть, они не говорят, давайте я дам там 50 тысяч сразу, а не 100 тысяч там за 3 года. Так,
да.
Нет такого разговора.
Нет разговора.
То есть, у них нет 50 тысяч.
Ну, конечно. Потому что, конечно, это риски. А если они не получат, они так они рискуют 3 тысячами,
да.
Там, 2 700, да?
Которые... Они вам не говорят, а давай я тебе буду давать 15%, но от тех денег, что я получил на руки, а не от тех, что мне...
Да говорят, конечно, только как я могу рассчитать? Ну, есть же всякие, вы же сами знаете. Вот если этот человек начинает там работать через свою эту компанию, да, как контрактор,
да.
Он начинает списывать эти налоги или договаривается, говорят еще, а давай я буду с базовой зарплаты, а не с акции тоже платить, потому что со всего платят.
С акций я бы и не брал.
Ну, как бы с каких акций, когда он их...
От компании там.
Ну, и, ну просто так же можно опять же тоже, вот смотрите, вы придете на работу, и вам дают зарплату там, ну, допустим, вы договариваетесь, что вы получаете 50 тысяч, а остальное все акциями. Ну,
да, это экзотика редчайшая.
Конечно, экзотика, но просто нам, чтобы понимать вообще, на что рассчитывать.
Вы можете сказать, ребята, давайте так, значит, мы в такой ситуации, значит, там, если у тебя вот что-то, вот меньше этой суммы, мы, значит, если меньше этой суммы, то мы берем с этой суммы, допустим, там, я не знаю, там, 150 тысяч, да?
Ну, у нас меньше 90, мы не берем ничего.
Я не об этом.
Uh-huh.
Вы говорите, допустим, у него 50 тысяч, остальное акциями.
Uh-huh.
Вы ему говорите, мы твоими акциями не интересуемся, но ты сам разбирайся. Но мы с тебя тогда, ты нам должен со 150 тысяч, потому что меньше это работа, которую ты вообще не должен брать, поскольку ты нам должен денег. А с акциями я даже не знаю. А в чем цена акции? Цена акции, может быть, через 5 лет только понятна.
Ну, все равно, смотрите, вот, допустим, он устраивается в Google компанию. Google компания дает ему там акции на 100 тысяч.
Да.
Он их обналичивает, ну и они увеличиваются, эти акции. Ну, то есть, ну, все равно это часть зарплаты. Ну, ну, то есть, они же высчитывают. Ну, точнее, как, у нас не то, что с акцией, у нас с конкретным пункта налоговой декларации. Вот за год.
В налоговой декларации посчитает акции только тогда, когда их продадут.
Конечно.
И превратят,
да,
в деньги.
Да, ну,
поэтому он может за 3 года не трогать эти акции вообще.
Конечно.
Тогда вы,
да,
ничего не получите.
Да, тогда
получите. Ну, хорошо, тогда ладно. Так, значит, почему столько людей не спит? Сколько их не... Ох ты! 244 человека не спят, друзья. Оставайтесь, не спать с нами.
Good night уже кто-то,
да,
пошел.
Да.
Алексей Тарасенко пошел спать.
Так, из Ирландии нам приветы передают.
Very good.
Так, не слышно там ничего про возможную отмену девиза следующего года. Я вам скажу, что многие бы с радостью отменили. То есть, если бы, скажем, какой-нибудь референдум национальный произвести на эту тему, то процентов, наверное, 75-80 населения скажут, что не нужна никакая EDV. Это и демократы, и либералы, и там, и консерваторы, все скажут. Это уже известный факт, но Вот есть некий такой анахронизм в виде Конгресса, Конституции там, и так далее. И вот этот анахронизм, он так устроен, что происходят вещи, которые все хотели бы, чтобы это, там, допустим, отменить или наоборот принять. Но принять не могут, потому что не могут договориться. Договориться не могут, потому что уроды стоят с другой стороны. Вы знаете, как это... Встречный план. Знаете, в Советском Союзе был такой понятие встречный план. Одно предприятие берет такой план, а другое берет такой план. Вот у них встречный план. И говорят, вот там, какой жест для встречного плана? Вот это два кукиша друг навстречу друга, это встречный план. Вот, вот они, у них вот встречные планы, они все показывают друг другу кукиш. И поэтому лотерея до сих пор существует. Собственно, я только рад. Виктория. Вы не могли бы дать несколько советов, как человеку? Что, опять, что ли? А нет. Senior QA Automation Engineer с хорошим бэкграундом и английским. Получить рабочую визу и переехать в США.
Ой, такой вопрос длинный и сложный. Ну, то есть, это же частный
порядок. Начать и кончить.
Да.
Вообще, лучше бы вы были программистом с таким вопросом.
Конечно.
Потому что на Senior QA Automation... Вы лучше себя позиционируете как Software Development Engineer in Test, да?
Uh-huh.
О, такой как бы программист, который занимается задачами тестирования, потому что на тестера... Вообще с рабочей визой хренотень, потому что даже если вы нашли компанию, которая хочет вам спонсировать эту визу, там потом конкурс, 4 человека на одно место.
Да.
Понимаете, поэтому ну, уже совсем плохо. Это уже гораздо проще получить политическое убежище, чем вот это вот. Как,
да.
как ни странно, понимаете? Сходите на пару демонстраций и там что-нибудь закодируйте. Виктория очень красивая. Друзья, а я думаете, почему вот так я рядышком пристроился?
Мне кажется, я очень.
Да, я такая энергетика. А я с ними молодею, друзья. Я же мне говорят, почему так вы сохранились хорошо? А вот с ними, потому что был на круизе. Слушай, я там самый молодой был. Там сижу за столом, там деды такие. И они говорят, тебе сколько лет? Я говорю, там, ну, там 62, вот мы через Панамский канал там ехали, 62. И они так ржут, говорят, you are a kid. Понимаешь, они даже на берег не сходят, потому что сил нет. Пока этот круиз шел, там вертолетами 3 раза людей снимали. По emergency куда-то увозили.
Ничего себе.
Ужас. И я там в депрессухе просто настоящий. Вот мы ходим, мы там самые молодые. Вот.
Ну, не ездите больше в эти круизы.
Да. Лучше... Надо куда-нибудь... Есть какие-то сексуальные туры? Я не знаю, может быть...
В Амстердам поедете лучше.
Их бывало, да, там хорошо. Так, Калининград. Good morning. В Приморье у них. А видите, а в Приморье у них хорошо, утро.
Да.
Из Нью-Йорка. Спросил у знакомого первокурсника, куда впадает Волга. Таки да, не знает. Первокурсника, у меня вот тут сидели муж и жена, МГИМО закончили. Молодые ребята, лет там 24-25. МГИМО закончили. И я им так... Я говорю, представляете, а вот люди не знают, куда Волга впадает. У меня даже мысли не было, что они могут в этой категории оказаться. И они так, и вдруг они задумались и говорят, надо погуглить. Они говорят, куда?
Ну, я тоже не знаю, сразу скажу, куда она там впадает.
Да, вот.
Куда-то впадает.
Друзья, куда бы она...
А куда она впадает?
В Каспийское море. Значит, в наше время это нельзя было не знать. Это было невозможно. Друзья, куда бы оно там ни впало, мы с этого никакого гешефта иметь не будем. И совершенно ничего это, на самом деле, с этого не будет, да. Но зато все знают, вот если вы читали «Москва петушки», вот он говорит, а сколько стоит портвейн, знает каждый ребенок, да? Но сейчас каждый ребенок знает там последнюю версию айфона. Кстати, какая последняя?
Я не знаю.
И я не знаю. Ну, это к детям надо, так, к молодёжи.
У меня не последняя.
У меня, может быть, внучка знает. У меня тоже... Ну, я как-то мне этого, вот я половину фишек не знаю, как с ним пользоваться.
Ну, да.
Так, Ruby on Rails. Ну-ка. Виктория, больше шансов у меня, как у матерого сисадминища или Junior Ruby on Rails? Ой, ё-моё.
Шансов для чего? Получить визу или найти работу?
Ну, грубо говоря, перебраться в США, я так понимаю.
Ну, я думаю, что скорее у сисадмина.
Матерость, друзья, матерость дорогого стоит. Но получается такая штука, если ты матерый в узкой области, да, то это хуже, чем быть матерым в широкой области. Но, скажем, быть начинающим в широкой области, начинающих не очень везут. Есть, кто это был, я сейчас пытаюсь вспомнить, Эрл Найтингейл, есть такой человек, мотивационный спикер, это первый человек в истории Соединенных Штатов, который продал пластинок, на миллион пластинок, золотой диск у него был. С речью, понимаете, впервые миллион пластинок ушли не с музыкой, а с речью. Он рассказывал, как жить надо на свете. И вот этот Эрл Найтингейл, и он сказал фразу очень, очень важную, фундаментально важную фразу. Он сказал, nobody pays for average. Average. Ну, average – это в данном случае, там, может быть, mid-level какой-нибудь. Никто не платит денег за средненькое. Деньги получает тот, кто выше средненького. Чем выше, тем больше денег. Тем больше, ну, в широком смысле, возможностей, там, opportunities всяких, да, поэтому...
Ну, матерый пишет в широком, так что...
Ну, сисадмин довольно широкая область, в принципе. И гораздо меньше, скажем, подвержена проблемам, там, с рецессиями и так далее. То есть, если софтверные компании могут там вдруг быть в тяжелом состоянии, то, скажем, страховые, банки там и так далее, все, админы все равно нужны. Куда ты ни денешься, они всюду нужны. Но, в общем-то, конечно, я вижу гораздо больше программистов тут, чем сисадминов.
Угу.
Какой-то дефицит на них, я не знаю. Вика.
И мама смотрит вас. Это что, моя мама или чья?
Обычно вот меня много мам смотрит.
Но моя мама, вот, вам даже конфеты
передала. Вот и ласточка. И мама Марины Могилка тоже. Видите, вы такие молоденькие, ваши мамы. Давайте передадим привет вашей маме, как
мама,
зовут.
Мама, привет.
Как
Но
зовут?
Ольга Владимировна.
Ольге Владимировне привет. У нее есть еще девочки?
Нет, у нее мальчик только.
У нее мальчик, хороший мальчик?
Младшенький мой, да.
Мой младшенький. Брат. Так, ну хорошо. Внуков требует?
Ну, конечно. Ну, она не требует.
Как но намекает, как бы.
Ну, будет рада, если
Ну, вот смотрите, вы сейчас Марина Могилка бэбичку родит. Может, и вам уже тоже будете так с двумя бэбичками ходить.
С двумя.
Да.
Ну, да.
Сейчас опасно стало на демонстрации ходить. У нас знакомая работает в Oracle. У них аутсорсинг в EPAM. Она поехала с начальником-американцем, поехала в Минск проводить там какие-то, ну, митинги там. Там что-то обсуждать. И она, значит, в аэропорту, ей говорят, цель приезда. Она говорит, митинги будем проводить.
Нам не надо ваших митингов. У нас все спокойно.
Они поняли, что она хочет сказать. Но вот сама эта фраза, то есть там, ну, знаешь, митинги тут проводить.
У нас там не принято.
Так, как лучше всего вложиться с первого миллиона в Америке? Ну, это вопрос такой, знаете, достаточно личный. Есть такая хохмочка, я не знаю, правда это или нет, когда Рокфеллера, знакомый миллионер, миллиардер, там, знакомый, он жалуется, он говорит, ночью спать не могу. Он говорит, а чего? Он говорит, ты понимаешь, тут вложился, там вложился, риски, и я так переживаю, спать не могу. Он говорит, так ты переложи, где риска меньше. Он говорит, ну а насколько меньше? Тот говорит ему, up to the sleeping point. Ну, то есть, где спать можешь, туда и положи. Вот, поэтому это же еще от вас зависит. Понимаете, можно так положить, а можно и сяк положить. И... На Гуам без визы уже запретили. Было сообщение, что вроде они еще не запретили. А предложение о том, чтобы запретить, они повесили на этот Federal Register. Он там должен какое-то время повисеть, собрать разные замечания от населения заинтересованного, после чего его введут в действие там, каким-то указом. То есть пока еще нет, но в виде предложения оно уже опубликовано, как предложение. Вы еще относительно молоды. Вот вы Виктории расскажите. Так, это комплимент. Так, не поддерживает. Матерый в широком, окей. И мама смотрит вас. Подождите, это уже чья мама?
Вот я не знаю, чья мама. Ну, это так. Вроде бы не моя, но я
Понял.
Не знаю, чья.
Стоит ли в 2019 году учиться на тестировщика ПО? Ну, вы можете дождаться 2020, я не знаю.
Да, да.
Но я бы так... Ответ на ваш вопрос такой. Учиться надо по максимуму. Вот, допустим, ты говоришь, из того, что есть сегодня... В педагогической психологии есть такой термин, называется «зона ближайшего развития». То есть, это то, куда человек может попасть, если там его ведет учитель, ну, наставник там кто-то, ну, с чужой помощью, внешне, не сам. Вот есть зона ближайшего развития. Если он хочет туда попасть, он ищет какие-то ресурсы, и вот с этими ресурсами он туда может попасть. Выйдя на рубеж этой зоны, да, открывается новая зона ближайшего развития, он дальше может пойти. Так же, как многие люди пришли в ручное тестирование, в автоматическое, оттуда в программирование, в программ-менеджмент, в QA-менеджмент, God knows, куда они только там не пошли с этим делом. Открывается новая зона. Поэтому, если вы можете сегодня поставить себе такую цель, что, скажем, идти в программисты, например, Ну, конечно, идите в программиста. Что же вы будете ерундой заниматься и учиться на тестировщика, вместо того, чтобы сразу пойти на программиста? Но если, вот как Люба, да, Юдашина, она была химиком. Ну, она говорит, пойду в программисты, пошла. И она пошла, и все, понимаете? Вот, если вы можете так, как Люба. Ой, опять вот у нас да, сползают, опять... сползают девушки, так. Мы так не можем допустить. Есть там ручки-то?
Не понимаю.
Может быть, там? А, есть. Все, окей, о. Значит, с этой стороны. Вот, и если можете, как Люба, конечно, давайте. Еще потом семинар сделайте платный там о том, как добиваться таких результатов. Если вы говорите себе, если девелопером у меня займет, может быть, год, да, год, а тестером я могу через 3-4 месяца, может быть, я пока начну там с $30 в час ручное тестирование, потом через полгода я перейду там на $50 в час автоматическое, в это время там еще что-то подберу, а еще через год пойду на 100 тысяч, там на 120 тысяч. Я таких примеров знаю, может быть, больше, чем, скажем, людей, которые, я не знаю, учились в школе вместе с вами, когда вы учились в школе. То есть... Безумное количество людей за год, за полтора, за два прошли вот этот путь от $30 в час там, до 120, 130, 150 тысяч в год. За год, за два. Но они начинали вот с этого, потому что им нужно было сегодня кушать, сегодня что-то делать. Сегодня, если вы там на стройке что-то делаете, черную работу, или там вы в магазине, или на складе, если вы получаете $15 или $18 в час, вы можете, конечно, год находиться в этом состоянии, если вы хотите. Очень многие люди, которые сказали, я через год буду девелопером, может быть, 80% из них, не стали девелоперами через год. Понимаете? Девочка была у меня в стриме, она говорит, вот я там иду в сети, там про аккаунтинг был разговор. И она говорит, там тестирование, аккаунтинг. Она говорит, да что такое, вот я сейчас пошла на курсы в City College, да? А я через 5 лет там буду CPA. На 1000 девочек, которые пошли в City College учить аккаунтинг, хорошо, если десяток. Через, не то, что через 5, через 10 лет будут CPA. Понимаете, на 1000 риэлторов, которые идут и думают, что они сейчас заработают кучу денег в реал-эстейте, идут лайсенс получать. 80% никогда не продадут вообще ничего в своей жизни. Они только лайсенс пока получают. Понимаете, поэтому вы оцените реалистично, где вы, на каком свете и так далее. И вперед, не останавливаясь. Куда впадает Рио-Гранде, друзья?
Сейчас мы загуглим.
Да, Рио-Гранде.
Google знает.
Нет, ну я так понимаю, что она должна была бы впадать куда-нибудь, наверное, все-таки в Тихий океан. Так я не знаю, так она так по границе с Мексикой идет. Да, нет, никогда не плавал там, не знаю. Это не наша, как бы, география. Это... А Волгу знаем.
Угу.
Да, ну вопрос хороший, я посмотрю. Так, куда впадает Рио-Гранде? Значительная часть границы Мексики и США идет по Рио-Гранде. Mm-hmm. Близкая подруга в Болгарии. Бедная страна, нечего там делать никогда. Ну, не, я же не заставляю. Я же так чего, ну, нечего и нечего. Там сейчас на пенсию, там специально программа есть для пенсионеров. Там как бы, чтобы переезжали туда. Чего ж там... Мексиканский залив, видите, как она в другую сторону да. течет. Не в туда течет-то, не туда течет. Вот, знаешь, обратно потекла. Так, стоит ли обманывать HR, чтобы пройти HR-фильтр?
Как обманывать их?
Послушайте, друзья, это не обман. Это просто вежливое отношение к людям. Вот, это кто у нас пишет? Мальчик пишет. Вот мальчик, я как по-мужски. Вот есть девушка, вы хотите ее соблазнить, так? Вы должны какое-то уважение проявить. Там мансы, шмансы, там, я не знаю, в ресторан пригласил, там на трамвае прокатил, ну как-то улыбался, там глазки строил. Понимаете, надо подход иметь. То же самое HR. Они же не против, но вы должны как-то, ну, они хотят, чтобы вы на этот вопрос вот так ответили. Ну, ответьте им. Ну, правильно?
Ну, да.
Ну
как,
ну.
Я не советую обманывать, но нет, есть нет, правила игры определенные.
Правила игры,
и
да.
если вы им... Ну, это уже знак того, что вы, в принципе, ну, гибкий человек, что вы загуглили, как отвечать на какие-то вопросы.
Вот смотрите, вот, допустим, вы спрашиваете девушку, да? Вот вы мне скажите, как девушка. Вот подходит там и говорит, Виктория, а что вы делаете сегодня вечером? Вы понимаете, что вопрос не в том, что вы делаете вечером, а в общем-то это просто попытка приблизиться к совершенно другому вопросу.
Угу.
Это же понятно?
Да.
Ну вот и HR то же самое. Ну, они вас спросили что-то, а вы по-своему. Это такой интеллигентный разговор. Вот. А сисадмином учить Kubernetes и AWS, и все срастется. Ну, товарищ, я думаю, вам надо организовать свой стрим.
Да.
И вот и, если кто захочет услышать этот совет, они тогда пусть придут. Вот. А так вот просто зря не надо, потому что, может, какой-то человек пострадает на этой почве. Так, я тут недавно понял, что работаю риск-аналитиком в банке. Я мимоходом делаю дофига грейбокс-тестирования. Это вам показалось. Это вам показалось. Потому что для того, чтобы делать грейбокс-тестирование, надо знать методологию тестирования. Там есть методы, там есть инструмент, там есть очень много всего такого. Так же, как, допустим, человек, который водит автомобиль. Мы все водим автомобиль, но это не делает меня тракером. У меня нет commercial driver's license, mm-hmm. понимаете? А так, в принципе, мы все водим. Вот в СССР, например, там были машинистки профессиональные. Вот они... Или здесь у нас есть data entry. Сидит целый день по клавишам фигачит. Мы все по клавишам фигачим, но это не делает нас профессиональными клавишефигачерами, понимаете? То же самое тестирование. Ну, как бы вот, да, конечно. Закончить курсы по автоматизации тестирования Java Selenium API. Решил, это он не закончил еще, так. Решил подаваться в крупные компании или просто с хорошим рейтингом. В случае провала не попаду ли в черный лист?
Ну, в компаниях часто бывают, ну, как бы, почему в черный лист? Бывают просто ограничения, что человек там раз в год может только пробоваться в компании, или там раз в полгода. А, ну, вот, вот это все ограничения. Ну, наверное, если вы там себя неадекватно совсем поведете, выплеснете, не знаю, воду в лицо кому-то, то, наверное, попадете в черный лист или что-то еще.
Значит, закончить курсы – это не значит, что вы должны подаваться в крупные или крутые компании. Ты закончил курс, и не выпендривайся. Иди туда, куда тебя возьмут, чтобы научиться реально работать. На курсах тебя работать не научат.
Ну, да.
На курсах тебя научат в лучшем случае. Если ты попадешь вот такому, как я, тебя научат, как найти работу, и ты ее найдешь. Это тебе сильно повезло. И вот это максимум того, что ты получишь от курсов. Дальше может так дуриком случиться, что тебя возьмут в крупную компанию с хорошим рейтингом. Это может произойти, это не то, что вы выключены. Но если вы ставите себе такую цель, не ходите ни на какие курсы. Потому что курсы вас к этой цели не приведут. Значит, после курсов вы пойдете на любую работу, которую вам дадут. Через 3 месяца, через 6 месяцев. Махнете на другую работу, которую дадут. Ну, там контракт какой-то, контракт легко получить. Возьмете там, не знаю, $25 дадут, нормально. Через там 4 месяца пошел там $32, еще через 4-5 месяцев уже 40. Слушай, уже можно жить, да? И вот, а дальше уже, когда опыта наберетесь, тогда вы будете выбирать. Понимаете, выбирать может тот, у кого есть выбор, у кого есть квалификация, позволяющая ему сказать, это беру, это не беру. Это... После курсов вряд ли вы получите там 3-4-5-6 офферов там, в течение 2 недель, чтобы сказать, вот я беру вот там вот это. Рассчитывайте на это, не планируйте. Вот то, что вы сейчас планируете, вы планируете катастрофу. Так, вот я бы так сказал. Уже назначены техинтервью в нескольких компаниях. Замечательно. Как бы в будущем не вышло, что не смогу по новой туда пройти. Если вы ничего не натворите страшного, да? А он уже, видимо, прошел курс. Он говорит, закончить курс. Я думаю, он собирается закончить. Значит, если вы не натворите чего-нибудь такого катастрофического, я думаю, ничего не будет. Я вообще про черные списки не слышал никогда. То есть это что-то такое экстраординарное.
Ну, я тоже, если честно, не, ну, как бы я слышала, так, слухи какие-то, но наверняка что-то существует, но это не какая-то такая...
Это вероятность попасть в черный список, я даже, честно, я не слышал никогда. Кроме таких разговоров, страшилок там где-то. Так, расскажите, пожалуйста, Виктория, коротко, если можно, как ваши дела с получением гражданства?
Мы сейчас находимся на финальной стадии, ну, получения грин-карты. Гражданство еще далеко.
А были вы что?
Что значит?
H-1B. На чем? H-1B у мужа.
Да,
Миша
мужа.
Зовут.
Да.
Миша есть еще, кроме нас. Так.
Да. А, ну, в общем, и у нас достаточно долго. Я уже получила разрешение на работу больше года назад. Нет, не больше года, почти год назад.
Угу.
А, но пока что мы еще.
А где вы застряли-то? Из-за чего?
Честно говоря, я не очень знаю. Вот, ну, меня занимается этим муж, потому что его как бы компания это делает, и они его там пушат. Ну, вот сейчас какие-то там уже скоро должны быть анализы у нас. Вот, вот такое.
Сколько еще ждать гражданства? Как грин-карту получит?
Так, да, еще
так,
плюс
еще
5 лет.
Так 5 лет.
А дальше вопрос. Михаил все еще работает в Amazon. Сколько еще ждать гражданства в США? Ну, вот 5 лет. Он работает еще в Amazon. Он сейчас переходит в Data Science. Он был разработчиком в основном Java Backend. Он работал. И сейчас переходит в Data Science. И для него это выгоднее в плане, потому что его обучает Amazon. Он раз в неделю вот сейчас снова начинает следующий курс Data Science. Но получает при этом свою хорошую зарплату. Потому что если бы он ушел в Data Science где-то, то есть в Data Science он фактически джуниор, там еще даже нет. И, конечно, ему бы не платили такие деньги, поэтому пока что он остается в Amazon. Ну, он уже работает над задачами, то есть командой в Data Science.
Ну, хорошо, молодец. Надо расти, правда? Если ты уже инженер, и ты в профессии, надо спрашивать себя дальше, что...
Ну, должны быть какие-то челленджи. Ну, то есть, если человек, например, ну, немножко заскучал на работе, поэтому что-то новое это всегда как-то бодрит.
У меня есть однокашник мой, мы с ним учились в школе математической вместе. Он довольно молодым, он в 35 лет уже был доктор наук, физмат-наук. И он занимался функциональным анализом, если кто-то там из наших зрителей знает, о чем речь, неважно. И он сказал, что ты знаешь, что сейчас меняется, сейчас новое время, сейчас туда-сюда, я буду, значит, заниматься там статистическими там всякими делами, вот. И как бы для экономики там, ну, в общем, что-то такое, математическим аппаратом в статистике. И я ему... Да, он говорит, у меня сейчас очень напряженный график, я сейчас не могу никуда там сниматься, я говорю, в гости приезжай. И говорит, ближайшие 5 лет, я, говорит, буду целиком там вот в этом деле. Я говорю, а почему 5 лет? Он говорит, ну, 5 лет нужно для того, чтобы выйти на тот уровень в новой области, на котором я сегодня вот в своей, так сказать, классической, там, функциональном анализе. 5 лет, он говорит, 5 лет, не... вот, понимаешь? Тоже?
Да.
Да.
Мне понравился вопрос, какие программисты успешнее, приехавшие с женой или одиночки? Ну, во-первых, надо сказать, что здесь дефицит, особенно если вы, ну, как бы заинтересованы, если вы мужчина, заинтересованный в женщинах, а не в мужчинах, то, соответственно, для вас...
Это редко сейчас такие, да.
Нет, ну, я к тому, что здесь действительно мало очень женщин, большой перевес в сторону мужчин, поэтому, если вы одинокий парень, срочно, и собираетесь сюда переехать, срочно ищите себе невесту там.
Скажите вот мне, наши девчонки, они серьезные или они вот так вот приедут, а потом бросят мужика и к какому-нибудь ирландцу перебегут?
Я могу только за себя отвечать.
Ну, давайте за себя.
Я серьезная.
Да, окей.
Ну, как серьезная?
Но вам попадались какие-нибудь несерьезные тут?
Ну, я не знаю, честно говоря. Ну, наверное, ну, такие случаи бывают, но... Не знаю. Ну, как-то вот.
Вика, видел ваш сюжет «Канада. Перевалочный пункт на пути в США». То есть, а что им в Канаде-то не жить, если уже попали?
Нет, дело не в том, что, ну, например, вот у компании Microsoft и Amazon там есть офисы. И, кстати, вот, по-моему, Microsoft там вообще номинальный офис, его как такового нету. Ну, то есть он есть, но там очень мало людей, и я снимала интервью с парнем, который, в принципе, работает из дома. Его просто перевезли в Канаду, чтобы он годик там пожил, чтобы потом перевезти в Сиэтл. Он фактически ездит в командировки.
А в Канаду легче перекинуть?
Да, легче. Mm-hmm. Ну, то есть там нету вот этих H1B всяких
виз.
И поэтому, да, часто там вот используют.
Что такое, я спрашиваю, что вы думаете о Timberland? Стоит ли покупать или это только маркетинг? А это про обувь они спрашивают?
Да, видимо.
Я исключительно хорошо отношусь, если это про обувь.
У меня тоже есть.
Обувь Timberland обалденная.
Да, они непромокаемые и вообще классные.
Это сказочная вещь.
Тяжелые, правда, ужасно.
А еще бывают они, знаешь, такие в носок, вот тут еще с металлическим вот таким.
Да.
Знаешь, если там упадет какая-нибудь балка, так ноги.
Ну, вот мне кажется, у меня какие-то такие черные, я их покупала, когда как раз-таки ездила в Беларусь.
Я очень хорошо отношусь. Они еще такие, знаете, ну, как сказать, как для мачо. Такие они. Ну, Тимберленд. Тимбер это, можно сказать, лес повал, да, там как бы лес.
Но они одно время были очень модными.
Да, это для лесорубов, как бы, да, вот фактически такие вот лесорубные.
Да. А сейчас вот мы ездили, когда в Европе, подруга моя купила эти, как они называются, Birkenstock, тоже
конечно,
очень модные,
конечно,
такие ортопедические.
Конечно. Я скажу, в СССР, например, когда мы жили, я очень любил, ну вот те, кто постарше, может быть, помнят, продавались за 6 рублей пара, за 6 рублей из свиной кожи турботинки, назывались ботинки туристические, с такой, не застали, с такой рифленой такой подошвой. Для прямо действительно в походы ходить очень хорошо, такая вот была обувь. Ну, там выбора особого не было. Там сейчас вот в Америке таких там десятки разных типов и все такое, такие вот суровые такие, heavy-duty такие. Вот. А те были такие, я, например, просто в них ходил. Я, ну, там единственное, носочек надо одеть, там тепленький. Вот, такой плотный. И все. И я просто на работу в них ходил. Мне очень нравилось. Скажем, большую часть времени я, когда нужна была обувь, я вот эти предпочитал, чем просто нормальные там какие-нибудь шузы и так далее. Потому что Москва, там, если зима, там слякоть. В метро заходишь, тут вода. Из метро выходишь, там вода. Какой-то снег с водой, там еще что-то. И нормальная обувь, она просто
погибала. Ну, они еще такие высокенькие.
Поэтому... Они повыше были, да.
Да, так что вот и про обувь поговорили.
Они поэтому и желтые, чтобы дерево на ногу напарник не уронил. Я себе представляю напарника, который дерево
держит,
да. Заказывал с Италии пару ботинок для зимы. Жду с нетерпением. А почему из Италии? Я не понимаю, разве не американские?
Человек спрашивал сначала, куда миллион вложить, теперь про ботинки. Ну, в общем...
Ну, я вам скажу.
В когда ботинки вы будете вкладывать
миллион, это он спрашивал, да?
Да-да.
Миллион надо вкладывать туда, откуда через там некоторое время можно унести два.
Интересно,
да.
Есть идеи их откуда?
Ну, слава богу, да.
Моя мама все время просит у вас спросить, как купить дом. Или как заработать на первый дом, или что у нее там, я не понимаю. Ну, в общем...
Как только вопрос станет актуальным, мы с вами сядем, Свету мою позовем.
Актуальным это как только у нас появится миллион, как минимум.
Нет, почему миллион, как минимум? Мое понимание такое, значит... Мы неминуемо движемся в рецессию. Это как бы не зависит от Трампов или Обам и так далее.
Это просто... что значит цены?
Рецессия – это экономический спад.
Угу.
Депрессия – это уж совсем когда хреновая рецессия. Или как, знаете, как говорят, что кто-то это сказал, я не помню, президент Гувер, что ли, он говорит, что когда ты теряешь работу, это депрессия, а когда сосед – это рецессия. Так вот, да… Я бы сейчас не стал покупать, потому что впереди падение цен. С одной стороны, с другой стороны, нестабильность заработков. То есть мы не знаем, как это зацепит IT конкретно, вашего мужа, вас, меня, там еще что-то. Поэтому я бы сейчас тоже мог пойти что-нибудь купить. У меня есть ресурсы. Но я думаю, я подожду, пока оно нырнет куда-то, да. То есть, моя логика такая, значит, вот есть там сегодня какое-то пиковые цены, более... хотя сейчас немножко оно снизилось, но снизилось из-за того, что налоговая реформа этот год назад, которая там пришла, она убрала некоторые списания в Калифорнии. Мы меньше можем списать, поэтому люди не могут так дорого купить, у них покупательная способность снижается, поэтому на 15% за год снизилась стоимость недвижимости вот у нас тут вокруг. То есть уже на 15% снизилось, вы говорите, о! Но она может еще на 20% упадет, в зависимости от разных обстоятельств. Поэтому мы ждем, когда оно упало. Мы даем ему там постоять. Оно стоит себе, оно стоит. Потом так оно пошло немножко вверх. Оно, может быть, пойдет там. Дайте ему подняться там на 5-10%. Вы ничего не потеряете при этом, это мелочь. И вот тут и купите. К этому моменту у вас будет больше денег накопленных, соответственно, вы можете там с лучшим даунпейментом прийти и так далее, и так далее. Поэтому вы можете купить какую-то недвижимость инвестиционную.
Это
вложить денежку в недвижимость.
А вот есть такие всякие дома здесь, вот и стартапы,
да,
есть всякие, которые а-ля там бесфундаментные дома или там какие-то... Такое слышали?
И что потом?
Ну вот я хотела спросить у вас более глубоко эту тему. Ну, в смысле, есть такие дома? Что это значит вообще? Почему ну, тем, чем это чревато.
Это новые технологии или что?
Ну, вот есть дома, вот есть одна такая, тоже, кстати, белорусская блогер, но она в письменном виде блогер.
Да.
И вот она уже много лет, достаточно там лет 5, живет здесь вот в таком бесфундаментном доме. То есть он выглядит
то
как
это
настоящий
дом.
Дом.
Это не, не... Вы имеете в виду мобил хоум какой-то?
Наверное.
А, ну...
Не, ну мобил хоум это что значит?
Это коробка, она собирается. Ну там ставятся столбики, и там сверху на них ставится такой... Они сборные на заводе делаются. Его привозят, собираются, скручивают. Шикарно, если он новый, он может стоить там 300 тысяч легко. Вот, его просто ставят, и вы платите не сам дом дорогой, но стоянка для него. То есть там подключается вода, там электричество, там безопасность, там все дела. И вот, скажем, Санта-Крус на берегу, есть такая площадка, там с видом на океан 4 тысячи в месяц стоит просто за подключение. А те, кто не имеет вида, там может быть 2 тысячи. Поэтому... Есть такая форма собственности, но вы не владеете землей, вы владеете только коробкой.
Ну а земля, сколько стоит, вот, например, а если просто землю купить, кусок земли?
Просто землю купить хорошо строителю, потому что он дешево строит. Если вы купите землю и начнете сами строить, вы построите дороже, чем просто купить. То есть дешевле просто купить. Кроме того.
Ну а если купить кусок земли и поставить на него такой мобильный дом?
Вам могут не разрешить. Потому что мобильный дом – это как бы низкого уровня, низкого качества жилье. И если вокруг дома там по 1,5-2 миллиона, вот Sunnyvale, там все дома там по 1,5-2 миллиона, ничего особенного. Но если вы снесете то, что там есть, и поставите эту коробку за 300 тысяч, конечно, цена не в самой коробке, цена в земле больше, но, но тем не менее вам Сити просто не разрешит ее поставить. Потому что вы тем самым ухудшаете этот neighborhood.
Интересно.
Ну, конечно, вам совершенно не обязательно разрешат.
Угу.
Вот. Ну, можно. Нет, почему есть такое? Есть такое, конечно. Так. Не факт, что вы хотите в таком жить.
Нет, я просто спрашиваю, потому что я недавно услышала, и говорят, что они выглядят очень-очень прилично.
Внутри, да.
А снаружи?
Ну... Сруб, ну не сруб, как сказать, ну прямоугольная такая фигня, но оно же фабричной сборки. Это же не то, что вот ходят люди там и по досочкам собирают, и так какая-то вот красивая конфигурация. Это фабричные стенки поставили, соединили, там внутри классно, там новая кухня, там шикарный пол, там все замечательно, но поэтому он стоит 300 тысяч. Новый, а не новый можно и за 100 тысяч купить. Если у вас статистика про нас обоих спрашивают, к примеру, 37 раз выслал резюме, 22 телефонных разговора, 9 приглашений на собеседование, 2 оффера. А, я могу сказать, что у нас студентов много, и у каждого своя статистика.
Да.
Потому что и от резюме зависит, и от того, как он его выслал, куда он его выслал. Значит, очень-очень много от этого зависит. Потому что вот что такое выслал резюме? Если вы точно попадаете, и вы 37 раз точно попали куда надо, да, вы можете 35 звонков получить с этих 37 рассылок. Если вы рассылаете ковровым бомбометанием, вы вообще понятия не имеете, куда и что, вы просто шлете, у вас может и там 3% не быть.
Ну да, в идеале такую статистику каждый, ну, ищущий кандидат должен собирать, чтобы делать с нее какие-то выводы, делать какие-то итерации своих резюме и, ну, собственно, снова смотреть, изменилось, что-то поменялось, не поменялось, ну, короче говоря, отслеживать самостоятельно.
Спрашивают, что считаю ли я, что обязательно рецессия ударит по недвижимости, так всегда? Ну, рецессия ударяет по доходам населения. Население, когда теряет способность зарабатывать, оно как бы откладывает свои планы на приобретение. Больше того, среди населения, которое потеряло работу, а рецессия – это вот та ситуация, когда растет безработица, это население уже не может платить те моргиджи, которые оно набрало. И поэтому значительная часть, ну какая-то часть недвижимости уходит, что называется, на форкложер, то есть ее забирают за долги, или они хотят избавиться от нее как можно скорее, в условиях, когда никто не очень покупают. Понимаете, тогда цены стремительно летят вниз, просто чтобы уже продать. Понимаете, вот, допустим, он стоил там 500 тысяч. Он может постоять год и продаться за 400. Но если он хочет продать его в течение месяца, он его, может быть, за 320 отдаст. А иногда и за 280. Вот вы с Наташей Квик поговорите, как, послушайте, как она купила предыдущий дом свой, где они жили тогда. Вот не сейчас же последний, а вот перед этим. Там вообще за полцены они его взяли, просто потому что они готовы... Им говорят, вот столько, они говорят, ну у нас вот там на 20 тысяч меньше. У нас просто нет столько денег. Им говорят, ну хрен с вами, забирайте уже за столько. Ну, или еще жди, там, неизвестно сколько.
Ну да.
Да. Ну что, кончились наши вопросы. Видимо, они там, что они там, на работу они еще не идут. Вот в Москве сейчас 3 часа ночи. Угу. Друзья, мы вас тут повеселили. Причем количество смотрящих растет. Смотри.
Ну да.
372 человека. Вот. Я думаю, что, значит, главную функцию у нас Виктория сегодня выполнила. Потому что я вот им всем говорю, что красота не спасет мир, если мы ее не предъявим нашему зрителю. Вот. Вообще, я как уже дедушка, хочу вам сказать, что исключительно женщину украшают детки. Такие масечки, такие, ой, так это класс. Вот. Будете там их бабушки вот сбрасывать на лето, бабушка будет довольна.
Да. Далеко.
Далеко. Прямо. Ну, а у брата вашего есть детки?
Нет.
Тоже нет. Ну, видите, бабушку извели.
Бабушку извели.
Ну, конечно. Ну, в смысле, она еще и даже и не бабушка толком. Так, ну, да. Виктория, давайте мы помашем ручкой нашим зрителям.
Да.
Мы их развлекали. Вот они там у нас.
Целых полтора часа.
В камере. Вот там они у нас спрятались все.
Всем вот. Спасибо.
Да, спасибо. И, в общем, приходите еще.
До новых встреч.
До новых встреч.
Мужа привезти, раз его так расхваливали.
Да, он мне очень понравился.
Он такой, тоже Миша.
Тоже Миша, а вы еще как пара потрясная. То есть он сам по себе классный, но вот вы когда вместе, это вообще ураган невероятный. У меня пришли тут студентка моя, индуска, с мужем. И я смотрю на них, знаешь, ну, прет. И я говорю, ребята, говорю, как вы нашли друг друга? Они говорят, в интернете познакомились. Я говорю, нет, подождите, говорю, это разрушает мою парадигму. Я говорю, подождите, говорю, а как же по звездам?
Да,
они говорят, а потом уже по звездам. Говорит, уже, то есть, конечно, уже там специалисты сели, все по звездам, посмотрели, чтобы совпадало, и все такое.
У нас все прагматичнее. Мой муж был моим соседом. Он заехал в мою квартиру. Ну, в смысле, я не снимала квартиру, а жила у подруги в Подмосковье, когда приехала в Москву. И она потом, она уезжала в Бразилию, у нее муж тоже айтишник, он там работал.
Uh-huh.
И она говорит, ты не против, если мой одногруппник поживет? У нее трешка в Подмосковье.
Uh-huh.
Я не на тех правах была, чтобы там что-то сказать, не то. Ну и вот это мой муж приехал ко мне в квартиру.
Вот так, друзья. Но это он за вами ударял или это вы его?
Ой, у нас не складывались сначала отношения, потому что у нас все есть такая интересная, смешная история, связанная с молоком. Я люблю очень кофе с молоком, ну, то есть с утра.
Я вас понимаю.
Не могу прям вообще, вот это обязательно. А Миша в то время качался и пил протеинчик с молоком и ходил
ужас.
Сам. И, в общем, и он такой был, особо в магазин не заходил. В общем, приходил с тренировки, мое молоко выпивал, я с утра встаю, у меня нет молока. Я злая, иду, так хотела, чтобы он съехал. Ну, в общем, не складывались у нас отношения, а потом как-то вот, когда мы стали разъезжаться уже,
да.
Тогда у нас...
Аналогичная история, друзья, была у Гарика прораба, когда сын его жены, Курочки, значит, приходил и выпивал пиво, которое Гарик себе ставил в холодильник. Гарик приходил с работы, а пива нет. И он даже дело не в пиве, но хотя бы уже в холодильник поставь.
Да, понимаешь? У меня тоже такие были претензии по молоку.
Да, друзья. Ну что же, молоко или пиво, главное жить красиво.
Ох, как склад.
Ну, да, все, ребята.
На этом все.
Мы с вами прощаемся. Спасибо Виктории.
Спасибо.
Вот она мне конфетки белорусские принесла.
Да.
Там с храмом православным на них красиво все очень. Вот будем...
Без религиозных подтекстов.
Будем есть конфетки с мыслями о вас, друзья.
Да.
Счастливо.
Всем пока.